прошлый раз мы имели преимущество подойти к непростой второй главе. А в чем вторая глава? Кто может сказать?
О втором пришествии.
Ну, я бы не сказал. Это тогда проще. Кто, как урок озаглавлен? Кто-то помнит или нет?
Лжеучителя.
Лжеучителя. Бегло посмотрите на всю вторую главу. На всю вторую главу. О чем она? О втором пришествии или о лжеучителя?
Лжеучителя.
О лжеучителя. А теперь задумайтесь. Пишет послание, в котором сколько глав?
Три.
Всего-навсего три главы. Из них, из трех глав, одна 100% посвящена лжеучителям. О чем это говорит?
Предушу.
Да. Оказывается, что за время написания, за время, которое прошло от написания первого послания до написания второго, вот в церкви произошли вот большие изменения. И если он в первом Петра вообще не посвящал этому вопросу, то я бы сказал, что второе послание, оно посвящено до конца лжеучителям. Еще как бы вместо ломки льда. Почему лжеучителя так опасны? И откуда вообще они берутся? А хуже еще, почему Петр никогда не подозревал до второго послания, что это возможно?
Почему?
Да, почему он даже не подозревал и в первом послании ни одного намека.
Может, что берутся из своей среды.
Да. Значит, Петр никогда не мог допустить такой мысли, что искренние люди, которые приходят, каются, ну, в христианство, ну, так как он понимал, он никогда не допускал мысли, что такие люди могут потом стать лжеучителями. Хорошо, приступаем к тексту. По порядочку так читаем, а потом там уже кто-то будет высказывать мысли. Значит, первое, что нам надо в первом тексте найти. Пожалуйста, кто-нибудь читайте.
«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут уже учители».
Благодарю. Значит, какая перспектива? Были в прошлом, в Ветхом Завете, и что? И будут. Слышите? Вот проблема, где он уже 100% в этом уверен. Да, дальше читаем.
«Которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель».
Благодарю. Первая мысль, значит, что были и будут. Вторая мысль какая? Скажите здесь или нет? Что характеризует, я бы так сказал, и лжеучителей, и тех, которые за ними идут? Вот что их характеризует с первого текста?
Пагубные ереси.
Я бы сказал, отвергаясь искупившего Господа.
Да. Две причины. Первое, это они отвергают искупившего их Господа. Что значит отвергают искупившего Господа?
Это спасение делами.
Одна из мыслей. А может быть, еще кто-то скажет?
Знание.
Согласен, что знание, которое надмевает. Но мне кажется, что они никогда не пережили идею, что Христос купил. То есть они не отвергают Иисуса Христа открыто. Но вот это чувство, что за них Иисус Христос заплатил цену искупления, вот эта мысль их не трогает. Поэтому и те, которые становятся лжеучителями, и те, которые веруют, короче говоря, они не пришли в церковь, чтобы быть спасенными. Есть другие мотивы, но мне кажется это. Или, может быть, есть возражение. Викторович, ты все готов проглотить, что мы тут проговорили вот сейчас?
Нельзя отрицать и то, что первый порыв и мотив вполне может быть искренний. Потому что первый лжеучитель, лжепророк – это Люцифер, дьявол. А вначале он был совершенным и добрым, и хорошим, но потом испортился.
Ну, а Петр начинает эту мысль. Собственно, давай я лучше соглашусь, чем буду пробовать что-то оспаривать. Переходим теперь ко второму тексту. Второй текст, громко.
«И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении».
Благодарю. Значит, что о количестве вреда здесь сказано, которое уже учителя нанесут в церкви?
Большое.
Да, но а каким словом оно выражено здесь?
Многие.
Многие. Викторович, слышишь, да?
Да.
Хочу спросить, как быть с этим выражением? И многие. О чем это говорит?
Ну, широки врата, пространен путь. Это нормально?
Не, ну люди ж пришли-то в церковь, пришли за спасением. Я думаю, что никто не приходит в церковь и рассчитывает, что там будут широкие ворота. Так или иначе, им как-то текст читают о крещении, говорят.
Вопрос, ну, вот эти лжеучителя, это те, кто что-то с задней лавки кричат, или те, кто стоят как бы на главном месте?
Я думаю, что и те, и другие.
Ну, большую опасность кто представляет?
Больше, конечно, те, кто являются лидерами.
Вот потому, что фраза «многие последуют» говорит о том, что речь идет о тех, кто стоят во главе, потому что следуют обычно за руководителем какого-то движения. А те, кто кричат с задней лавки, ну, у них 1, 2, 3 последователя, и все. И многие за ними никогда не следуют. Это историческая такая практика.
Да. Светлана, найдешь еще здесь, кроме того, что вот многие последуют, какой вред они еще наносят?
Путь истины будет в поношении.
Благодарю. Самое свежее, то, что вы слышали, каким образом свет истины в поношении, когда мы в какой-то степени являемся рекламой Царства Божия. И работаем либо на авторитет христианства, либо против. Ну, две мысли скажу, то, что слышал свежее. Одна женщина продает квартиру и говорит, что мне Бог открыл, чтобы строился молитвенный дом. И отдает в церковь. Люди на это покупают машину и говорят, что Бог им открыл, что им машина нужна. Ну скажи, жите, что будет чувствовать женщина?
На эти деньги купили.
Ну да.
Уйдет из какой церкви?
Еще смотрите, проблема какая. Нам же надо чувствовать лжеучителям, хоть Люцифер, о котором ты говорил, там, хоть Иуда, хоть кто, не стал как от вирусного заболевания. Что вот вирус подхватил, ты же осознанно продумываешь и принимаешь решение. Так что, смотрите, мне нравится эта идея, что вторая глава не сколько для лжеучителей, сколько как бы профилактика для хороших, нормальных членов церкви на предмет того, как у них с теми пороками, которые потом порождают лжеучителей, ну и последователей. Понятно мы? Чтобы мы не столько думали, что это для вот тех, сколько вот... Потому что идея Петра бы была, если это есть и что, и умножается, то тогда все нормально. Третий текст находим, первый такой явный выраженный грех в третьем тексте, который характеризует лжеучителей.
Если востяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибнет их недрезво.
Благодарю. Соня, не скажешь, когда люди становятся на пути лжеучителей, ну, принятия ложного учения, какая судьба этих людей?
Погибели их.
Да, значит, вот те люди, которые распространяют ересь или принимают ее, ну, здесь надо четко сказать, если ты уже учитель, это уже Люцифер.
А он отдает себе отчет, что он уже учитель?
Я думаю, да.
Ну, не всегда, может быть, не обязательно.
Подождите, мы подойдем сейчас к примерам, или сразу. Зачем он приводит Валаама? Можете ответить в контексте вот сейчас вопроса?
Отдавал себе отчет.
И зачем он еще говорит Валаама и еще кого пример приводит, упоминает там? Не-не-не-не-не, где о Валааме идет речь?
Сын Господь.
Ну, иди.
Можно? На секундочку, можно?
Да.
Есть текст. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме». То есть не обязательно ты осознаешь, что ты обманщик. Ты можешь быть уверен о себе, что ты путеводитель. И не понимать, что ты обманываешь других людей и ведешь их во тьму.
Принимаю эту идею.
Римлянам 2.19.
Слушай, ну прочитай 15-й.
Они показывают, что дело закон...
Нет, 15-й.
Оставивший прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, который возлюбил мзду неправедную.
И 16-й.
Но был облечен в своем беззаконии.
Не-не-не. Кем облечен?
Бессловесная слица проговорила, остановила безумие пророка.
Поэтому вопрос стоит, Петрович поставил, сознает ли? И я, дорогие друзья, говорю, что 100% сознает. Не будет ни одного лжеучителя, который бы, ну, будем говорить, заблуждался, и ему не было открыто.
Тогда минуточку. Давайте внесем тогда ясность. Кто есть кто? Значит, есть лжеучитель, который дает себе отчет, что у него двойная жизнь, есть айсберг, видимая и невидимая.
Да.
Как Валаам, да? Он понимал, где надо, ну, кому что сказать. И есть адепты или последователи, которые не знают все подноготные, а видят только вершину айсберга, которую лжеучитель ему представил.
Да.
Им не нравится, они последуют их разврату.
Да, но они видят только вершину.
Да, но смотри, мы сейчас говорим, сознает ли лжеучитель на дело, которое он идет. Люцифера приводили, Бог довел до его сознания.
Да, это...
Довел. Валааму что вот здесь? Ослица довела.
Ага.
Понимаешь? То есть никого Бог не бросает на полпути, чтобы человек не понял. А второе Петра проходим сейчас с какой целью?
Профилактика.
Да, чтобы для всех нас было понятно, что есть лжеучителя, вот как молодежь считала, что были и что
будут.
И будут. И вот почему третья глава посвящена всему этому.
Хорошо. Бог открывает только лжеучителю, это источник его истинное положение. Либо тем, кто пошел за ним.
И тому, и другому. И тем, и другим. Вот это второе Петра, подчеркиваю, не столько послания для лжеучителей, сколько послания для нормальных членов церкви, чтобы они не попали в ересь. Где мы остановились, скажите? Потому что я потерялся. На третьем тексте, да? Значит, с первого по третий. Это характер, ну, будем говорить, можно озаглавить о лжеучителях. Ну, вот три текста, как бы вступление. Теперь еще одна мысль, которая следует. Это неотвратимость наказания. Четвертый текст читаю. «Ибо если Бог ангелов, сохранивших, не пощадил...» Простите. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Пожалуйста, читайте дальше.
И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый.
Благодарю. И еще третий пример.
И если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам.
Благодарю. Значит, что нам надо сразу... как бы со слов Петра понять.
Пощады не будет.
Суд это равно готов.
Согласен, что и суд готов, и что пощады не будет. И еще одна красивая мысль.
Самое
количество. По количеству людей. Вы замечаете?
Очень мало.
Допотопный мир... И семья Ноя, ну, так он приводит. Потом города Содомские и Гоморские, и семья что? Лота. То есть вот это выражение, о котором мы читали, многие последуют, то вот здесь еще она усиливается тем, что количество... указывается примерное, что можно ориентироваться, чего надо ожидать. А вообще-то, если уже и Павла надо присоединить, зачем это надо? Потому что мы живем в такое время, когда Павел говорит, доколе не произойдет отступление. То есть он понимал, что в церкви это неизбежно. Еще очень красивая мысль. Кто-то видит или нет? Может быть, слышали проповедь на слово «не пощадил». Смотрите, как здесь здорово. Ангелов не пощадил, Содом и Гомору не пощадил. Только какой вывод?
тем более.
Лжеучителей тоже не пощадил. Но Надежда в слове не пощадил. Потому что он не только не пощадил, кого перечислили, но он сына своего не пощадил, но предал за всех нас. Поэтому вот это величайшее доказательство, что Бог с ересью решает вопрос только, ну, как тут вот сказано, как любит выражаться один брат, гиеноогнина. С еретиками вот только гиеноогнина. Еще здесь, вот смотрите, в 9 тексте, пожалуйста, кто-нибудь читайте.
Ибо 9?
Да, да.
То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать кайму суда для наказания.
К Петровичу хочу вернуться. Что означает теперь адепты, лидеры? Кто что-то будет знать или нет? Вот с этого текста.
Написано, что ищущие им вот как избавлять благочестивых от искушения.
Да.
То есть ищущих Господь очистит.
Да, если ты искуплен, и тебя интересует действительно вот только вопрос спасения.
А если падок на ересь?
Значит, инфицирован.
То есть всегда есть, например, лжеучитель, который учит. И в зале сидят люди. Кто-то из них благочестивый, а кто-то беззаконник. Поэтому благочестивых Бог знает, как избавлять. А беззаконника остается только соблюдать ко дню суда для наказания. Потому что когда в тебе есть беззаконие, ты автоматически как бы склонен к принятию лжеучения. А если ты благочестив, есть шанс, что может тебя спасти.
Так что давай, третий раз подчеркиваю, это урок не для еретиков. Это урок для членов церкви, которые действительно хотят спасения. Так, 10 текст.
А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить выше.
Благодарю. Значит, нам надо теперь найти здесь, что может быть мотивом к тому, что я окажусь в числе беззаконников.
Можно вопрос?
Да, конечно.
О ком идет речь? Презирают начальство и не страшатся злословить выше. Начальство обычные мирские или непосредственно духовные?
Я так думаю, что здесь все идет вот так по жизни, как так есть.
Я бы не различал. Я думаю, что сам факт ругательства ставит тебя в положение рядом с Люцифером, когда из тебя исходит этот дух осуждения, неважно, это президент страны, либо духовный руководитель, дух один.
Да.
Поэтому здесь Павел идентифицирует, показывая, что если этот дух есть осуждение, это признак инфицированности лжеучения.
То есть, может быть, было такое, почему Петр это пишет, что до него дошло. Ты знаешь, Петр, говорят, что о тебе говорят, Петр такой-сякой, не то учит, не то-то-то-то. Вот я вам сейчас расскажу. И, то есть, это есть злословие высших. То есть, относительно этих же учителей, Петр высший, и есть слух, что вот его злословят, как Иоанн пишет, что их уже не принимают там, или еще что.
Да. И 11 текст, как бы продолжение той мысли.
Мотив, как была мысль? Мотив, как мы говорили, в 10 стихе заложена идея, мотив, как бы мне не стать лжеучителем. Да. Если это во мне есть, это уже как бы, да?
Да. Да, вот 10-й текст. Во-первых, если первое, я бы их выделил, это что по тексту, видите?
Давайте, да, перечислим эти признаки.
Да, читай, пожалуйста, еще раз.
Идут вслед скверных похотей плоти.
Значит, вот это люди, с чего все начинается. Вот людей на первом месте, ну, плотское, материальное. Вот это с чего начинается. Дальше.
Но это, очевидно, невидимая часть лжеучения.
Конечно, невидимая.
Это невидимая часть. Он не приходит до лжеучителя и говорит, дай мне деньги. Я тебе сейчас что-то расскажу. Он так... Это будет иметься впоследствии, чтобы я, ну, отдал, если говорить об обогащении, да, материал. Это невидимая часть. Это нужно как-то распознать, что движет этим учителем. Пока ведь он для меня учитель. Я не знаю, что он лжеучитель. Ну, он, либо я, если говорить о профилактике. Да, понимаю.
Правильно ты понимаешь. И в Дидахе книга такая была там. Одна из первых христианских книг там, то так и было сказано. Если учитель, то он всегда будет говорить и просить денег или хорошей еды.
Ага, спасибо.
Поэтому если человек сразу, вот мотив такой, деньги и хорошая еда, то вот сразу бирочка, что это уже учитель.
Вот, оказывается, что когда приходит учитель, на нем нету вывески. Я лжеучитель. Внимание, я лжеучитель.
Да.
И вывески нет. Мне нужно распознать. И первое, на что сейчас автор делает внимание, что вникать нужно вначале не в суть вести как таковой, то есть чему учитель учит, а вот ну, мотиву, да, что им движет. Так понимаю?
Да, правильно. Это первое. Второе. Ну, это мы говорили о том, что презирают начальство.
Ну, второе, надо, еще есть такой дар развлечения духов. Это очень важно. То есть ты видишь, какой дух.
Вот, если он приходит с духом.
То есть даже богословие не нужно. Нужен просто развлечение духов, что перед тобой.
Если там одно недовольство, да? То понятно, что мотивирован человек.
Ты знаешь, это... даже вот без недовольства. Вот ты как бы нюхом чуешь, понимаешь? Даже нет недовольства. Могут быть спокойные, сладкие речи. И доволен всем, а ты чувствуешь дьявол.
Ну, если вы еще его затрагиваете, то давайте вспомним еще книгу Иова. Как вы думаете, зачем она нам нужна, вот теперь книга Иова, вот здесь?
Дьявол прячется.
О, если мы выучим вот эту идею, то теперь о том, что дьявол за кем прячется, у кого она осталась в памяти, то здесь теперь Петр говорит, что смотрите, что может быть, что лжеучителя прячутся за родственниками, руководителями, близкими членами церкви и еще за тобой, за самим. И вот это последнее, чтобы мы хотя бы не проморгали, что дьявол спрятался за нами, за самим.
Сложно объяснить. Ну, распознать это можно по признакам. Вот, когда мы читаем, похоть плоти,
да.
Презирает начальство.
Два.
Дерзкие. Своевольные. Не страшаться злословить высших.
Да.
Список, пожалуйста, довольно
приведен. Да, пять качеств. Пять качеств их можно выписать, потому что дальше... Мы будем эти качества не будут продолжаться в третьей главе еще не один раз. Поэтому здесь уже есть пять. Так, ну я думаю, что надо читать, наверное, 11 и 12 текст.
тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.
И 12.
Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.
Благодарю. Значит, Петровец спрашивал, понимают или нет. И вот еще раз этот текст. Ты видишь, к некоторым даже не доходит. Вот ты можешь им объяснять, а оно не доходит.
Ну, а слица проговаривают, но я, не ко всем получается, не все слышат.
Да. И смотри, уровень какой падения, что уровень животного, то есть, ну, мышление и состояние ума, как у животных.
То есть нет контроля над собой, вот только хочу, да?
Да.
Я хочу, и больше ничего.
Да. И Валаам зачем приводится в пример? Что Аслиса спрашивает, я твоя Аслиса? Да, я. А я когда-нибудь так делала? Он говорит, не делала. Ну, если я сейчас так делаю, то, наверное, же есть причин. Так вот это мышление, которое должно быть здравым, у них парализовано. Двенадцатый текст.
Ибо как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.
Благодарю. В чем их причина?
Свое растление.
Да, то, что они подчеркивали, в растлении. И растление не позволяет им здраво посмотреть, ну как в Абалаам. Ну а что ты где будешь делать теперь с тем богатством?
Еще интересно слово растление. Это ведь гниение.
Что мы здесь видим? В 12 стихе еще.
Я ничего больше не могу сказать.
Злословие то, чего не понимают. То есть я, может, вернуться опять. Вот, бывает, что братья позволяют себе вот злословие в адрес политических лидеров. То вот по этому стиху я делаю вывод, что это неправильно. И брать такую практику не стоит. Ну, так, для себя, так?
Да, можно этот текст использовать.
Как бы там кто ни ошибался, это не дает мне права на злословие.
Да. Тринадцатый и четырнадцатый текст, пожалуйста, Федоровна, попробуем осилить.
Они получат возмездие за беззаконие, ибо они видят удовольствие во вседневной роскоши. Странники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия.
Я даже боюсь что-то пробовать комментировать, потому что желательно, чтобы каждый перечитывал вот эти тексты.
Страшные тексты.
Да, смотрите, самое страшное, что если бы они пробовали в открытую грешить, а тоже они приходят в церковь. Приходят вот на встречи там христианские компании, но мотив вот такой же греховный, как в Беру.
наслаждаются обманом своим, пиршествуя с вами. Вот это, да.
Еще вот можно встряну?
Да.
Помните, мы говорили, тема когда-то давно была о сынах. Там сыны Громовы, там сыны Гиены, еще там что-то, сыны чего. Что отображает слово «сын» от того прилагательного, которое стоит? Это значит, что ты такой же.
Поэтому, это твоя сущность.
Да, поэтому сын проклятия – это фактически само проклятие. То есть ты ходячее проклятие.
Чем они прельщают? Они прельщают неутвержденные души. А чем прельщает лжеучитель неутвержденную душу?
Вот тем, что здесь перечислено.
Но здесь пока пиршество, ну, скверных похотей. То, что он позволяет себе дерзко говорить в чей-то адрес?
Нет. Мы вернемся в третий текст, и там написано: будут уловлять вас льстивыми словами.
Это психология.
То есть для каждого у них есть что сказать очень приятное, мягкое и потише.
Он знает мою нужду.
Всегда.
Да.
Всегда.
Чего я хочу.
Всегда. Да. И только то, что знаешь ты. Другому он скажет то, в чем нуждается другой.
По хитрому искусству обольщения. Слышишь? Искусство обольщения. Угу. Тяжкая глава. Слушайте. Но поверьте, что это написано ради членов церкви. Не знаю, лжеучителя кому-то что-то поможет это или нет, но членам церкви оно должно помочь. Значит, со слиться, я думаю, мы уже пропустим, потому что о ней говорили чуть-чуть. Нам надо еще...
Да, если на проклятие есть надежда?
Нету.
Он уже состоялся и придется к одному суда.
Да, вот в том-то и дело, что для проклятия... Идите, проклятые, в огонь вечный. Вот все.
Это Хулана Духа Святого?
Да.
Им приготовлен мрак вечной тьмы.
Серьезные вещи вообще-то.
Да.
Еще момент. Смотрите, что интересно. 20-й текст, он чуть-чуть разрушает начало нашей беседы, когда вот они... Мы говорили о том, что они, ну, как бы не познали и не были со Христом, и спасение как бы не приняли. Вот. Тут написано, ибо если избегший сквер мира через познание Господа Спасителя опять, то есть в их жизни был вот этот элемент избегания скверен, они познали Господа, а потом опять.
Спасибо, это отличная мысль, аминь. То есть все-таки... Коснулось ли их искупление, Алексей?
Вначале, конечно, касалось.
Там же... Сейчас. Я верну сейчас в этот текст. Первый текст прочитайте еще.
«Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего их Господа...»
Конечно, в какой-то степени в начале это их касалось. Но потом, как Петр говорит, если это есть, и что?
Умножается.
Оно не умножилось.
А оно не только не умножилось, а вот как в первом тексте, они, ну, коснулось, но не... Не оценили этого, отвергли его.
Мы можем привести в пример, вот сейчас по деяниям, не вспомню имя, но вы сейчас помните, когда он занимался волхвованием, но видя возложение рук, подается Дух Святой, как
Зимову.
А, вот, Рима Волк, да, по-моему?
Да.
Видя, как возлагают, да, подается Дух Святой, он захотел за деньги купить. Это да. То есть что-то его тронуло. И вот у него вот любовь, доброта, вот дух, даяние духа, вот что-то происходит. что-то, но мотивы были другие.
Да.
То есть что-то коснулось. Но здесь апостолы увидели, обличили его неверную мотивацию. Они предотвратили будущего лжеучителя, призвали к покаянию. Так?
Да.
Но это не всегда так получалось.
Да, потому что на каждого лжеучителя нету Петра, который бы был сердцеведец и мог сказать, что чтоб тебе внутрь. А ты должен это сделать сам. С 17 текста, 3 текста до 20.
Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурями. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб.
Спасибо. Что-то можете кто сказать по этому поводу?
Очень нравится фраза «надутое пустословие».
Да, и вот это сравнение, ну, я думаю, оно очень уместное. Облачка идут, а дождика нет. Но это всегда видно. Поэтому еще вот должны быть такие чувства у человека, что когда он приходит на богослужение, слушает пение, еще он должен чувствовать, что какая-то хотя бы роса, не ливень там, но что-то оно такое духовное.
То есть как отклик, да?
Да.
То есть, опять же, это признак лжеучителя, да, когда нету отдохновения от Духа Святого,
да,
от рады, от лица Господня.
Да.
То есть мы увидели, мы видим, есть видимость, опять же, вот она, лжеучитель. Есть видимость облака, есть видимость дождя,
да,
есть как, видимость источника.
Как раньше это потёмкинские деревни.
И ты клюешь на это. Ты идешь, а туда приходишь, а колодец пустой. Раз, а облако ушло. И нету отрады от лица Господня. А вот в Евангелиях, когда с Иисусом люди встречались, то они уходили этой встречи.
Да, они забывали.
Он даже говорит: Господи, я с тобой. Иди расскажи, что совсем с тобой Господь. Вот такая отрада была мощнее.
Ну и последних 3 текста с 20 по 22.
Ибо если, извергнув скверну мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для таковых хуже первыми. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди.
Благодарю. Поговорку потом прочитаем. Она очень такая уже грубая. Но в Писании есть, потом прочитаем. Значит, что Петр говорит в этом отрывочке коротком?
Опять же, я бы подчеркнул, что, по-моему, здесь переключается сейчас фокус в 20 стихе на, простите за слово, адептов, на последователей. Это к ним сейчас идет весть. Почему? Если сберший вот сквер мира, опять же, Антон, за последователей, это трофеи лжеучителей. Это к ним вот. Избегший сквер мира через познание Господа Иисуса Христа опять запутываются в них через служение лжеучителя, то последнее для таковых хуже первых. Это как Христос говорит, помните, о незанятом доме. Всем злейших выгнать. Нет.
Все злейших выгнали,
да, дом пустой. Или
одного выгнали, а всем пришло.
Одного выгнали, дом пустой. Вот как раз этот момент здесь Петр запечатлел. Они получили освобождение, познав Господа, но тут появился уже учитель.
И возвратил назад. И вот теперь вот это то сравнение. Что с кем Петр сравнивает вот таких людей, которых удалось вернуть назад?
Во второй. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину. И вымытая свинья идет валяться в грязи.
Слушайте, ни одна глава так, не оканчивалась так. Ну, так начинается и так оканчивается. Поэтому, слушайте, для нормальных христиан идея к ереси, отношение к ереси, должно быть очень и очень таким, немножко серьезным.
Владимир Васильевич, вы можете привести пример из своей пасторской деятельности, служения, примеры, как эти люди появлялись? Вы же учители, не адептов, а
верующие. Хочу сказать...
Откуда это? Как это? Что
это? Очень это такой, злободневный вопрос, конечно, и он судьбоносный, потому что принимал в церкви новых людей, видел, как с ними происходило. И вот на юбилей, скоро поеду, то что меня всегда поражало, что когда человек истину и уговариваешь его, живи такой христианской жизнью, он очень апатично к этому относится. Но когда он вдруг узнает ересь какую-то,
столько восторга,
энергии, жертвенности и деятельности. И я думаю, это для себя так объяснять, что происходит, что когда Ева грешит, яблоко съедает, то Адаму говорит, что мне кажется, что я перехожу в высшие сферы бытия. То есть здесь есть элемент такой, и в самой ереси есть что-то, вдохновляющее, зажигающее.
Облако.
Да.
Колодец. Только пустой.
Да. И люди... И многие это принимают. Какой вывод будем делать?
Вывод серьезный в том, что все-таки познав пути правды, то есть это не то, что там человек слушал, его уговаривали, он познал и прочувствовал. Но потом ему это стало трудно все переносить в своей жизни. И он сознательно возвращается на обратные пути. Вот это шокирует.
Еще для себя делать упор на благочестие личное. Потому что благочестивых Господь избавит. А если ты все понял про ересь и не ересь, но не благочестивый, все равно когда ты на что-то попадешься более изощренное, на что не попался раньше.
Спасибо. Еще одна мысль. Да, то есть ты говоришь, если это у вас есть, и умножается.
Да, лично благочестие.
Спасибо. Еще вспоминаю один пример из известной книги, которую хотим рекомендовать. Пастор делится своим опытом. Он беседовал с человеком, интересовавшимся истиной. Они начали встречаться и изучали Библию. И этот человек просит пастора: объясните мне истину о субботе. Он говорит: я хочу отложить эту беседу. Человек настаивает. В конечном итоге он говорил, и пастор объяснил ему истину о субботе. Позже, когда этот человек просит дальше объяснять ему Писание, то проповедник говорит: как у тебя дела с истиной о субботе? Ты ее принял? или ты ее прослушал? А он занял высокопоставленное положение. И принять субботу означало радикальная перемена в его жизни. Он молчит. Говорит, ну, ты молчишь, и я молчу. И таким образом диалог дальше изучения Библии не пошло. Потому что этот человек отказался принять истину о субботе, ну, Слово Божие, впитав его в свою жизнь. И я понял, что проповедник поступил мудро. Он предотвратил будущего лжеучителя. Потому что человек впитывает информацию, не живя ей. Этот будущий лжеучитель, он получит мощнейший инструмент Библии. Мощнейший. Теперь его сплетет со своими там похотями, прихотями. И даст это мне как вершину какую-то, даст мне колодец какой-то. Даст. То есть я вот здесь вижу тоже мудрость этого пастора, как вот предотвратить будущего лжеучителя. Истина должна находить отклик в сердце человека и воплощаться. Да.
Ну и повторю пятый айраз, наверное, что вторая глава – это для меня. Не для того, чтобы пробовать там распознавать, кто уже учитель в церкви и как их много, но чтобы самому быть, в общем-то, чувствительным к духовному и самому не попасться вот в число, кто стал уже учителем или кто повелся на безбожную идею. Хорошо. Вроде бы Божий благословение.
Да, всем спасибо, да, благодарим.
Да, пока.
Пока.